Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Дарья Скрябина. Режиссер, журналист, фотограф, продюсер, мама троих детей. С вами я, Анна Леонтьева, и мой дорогой коллега Константин Мацан. Говорим о счастье. Я хотела такой вопрос даже задать. Я же хожу иногда вот в храм святителя Николая в Луцино, и вижу там твоих троих подростков. Вообще для меня вот подростки в храме – это такая, ну, тема очень больная, потому что, как часто вот я спрашиваю, очень часто подростки бунтуют и уже не хотят с родителями идти в церковь. Вот твои еще с тобой ходят.
Да, если не хотят поспать. И, видимо, именно потому, что когда мне там старший говорит: слушай, мам, я хочу спать, я говорю: окей.
Угу. То есть
я не давлю. Ну, во-первых, для них это естественное течение жизни. Они с младенчества как-то по воскресеньям ходят в храм. Во-вторых, они все, ну, старший закончил, он после 9 класса ушел все-таки в православной гимназии, где тоже очень демократично. Демократично в том смысле, что там есть огромное количество еще интересных опций, какие-то ходилки, бродилки, мумитроли, много искусства, и там абсолютно такая, ну, жизненная жизнь. И православие, и вера, и церковь не воспринимается, как мне кажется.
Как что-то отдельное,
как,
да?
И вообще как какая-то обязанность, которая, ага, ну вот, надо идти разбирать посудомоечную машину. Это обязанность. А здесь, ну, я говорю: слушай, пойдем, ну, я могу, и это не манипуляция. Я говорю: слушай, давай пойдем сегодня во вторник, да, пойдем причастимся сегодня, да, чтобы шашлыка в субботу поесть. Ну, то есть, чтобы как бы в воскресенье уже вот этот вопрос закрыть. Ну, давай, да, конечно. Ну, то есть, как-то вот так. Нет никакого надрыва. Ну, и плюс ко всему дети, да вообще, в принципе, все люди по определению достаточно чуткие, да, мы же все эмпаты, мы все эмпатичны, просто некоторые закрываются, некоторые занимаются другими делами, а дети совсем еще, ну, абсолютно на кристальном уровне. И, ну, они же тоже смотрят на меня. И я же для них тоже, ну, в общем, символ верующего человека, да, при этом...
Видимо, достаточно обаятельный символ, если они все-таки смотрят на тебя и ходят в церковь.
Наверное, видимо, им нравится то, что происходит. Нам весело, объективно, действительно весело вместе. Мы можем там сесть в машину, уехать в Абхазию. Вот, на 2 недели, вернуться через 1,5 месяца. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи. Наверное, вот эта вот, опять же, папина легкость, которая мне передалась, я ее передаю им. Вот. И, естественно, все это в призме, да, и в формате, да, православной веры. Ну, просто она не обязательно, это не обязательно должна быть какой-то... Ну, какую-то тягость. Ну, пост, да. Ну, ребята, хорошо, вы растете, но мы просто без мяса.
Угу.
Окей, а давайте я вам сделаю паэлью. А давайте. Ну, то есть тоже... Ну, это опять про счастье, которое внутри. Да, мы, ну, для того, чтобы быть православным человеком, не обязательно страдать бесконечно. Да, нам же сказали: радуйтесь. Ну, надо послушаться, надо радоваться. Вообще радоваться гораздо приятней, да, чем страдать. Да-да.
Я просто хотела тебя спросить, как ты сама пришла в церковь, или ты родилась уже в верующей семье?
Нет, я родилась не в верующей семье совсем. Папа, собственно, как и все в тот момент, был коммунистом, работал на телевидении, это была обязательная опция. Он был тогда, была такая профессия, политобозреватель. Вот. Мама воцерковила подруга, в дальнейшем моя крестная мама, Катя Градова, Царствие Небесное, и это моя мама крестная. И они покрестили меня на крещение, мне было 8 лет, и я помню, очень смешная была...
Катя Градова – это вот та самая Екатерина Градова, радистка,
да,
Кэт,
да,
знаменитая.
Она, потрясающе. Да, это моя крестная мама, я... Тоже так гордилась, у меня моя крестная мама, радистка какая-то.
Актриса, да.
Вот. И они покрестили меня втихаря от папы. И я помню, что когда папа об этом узнал, он бубнил. Он ходил по квартире, бубнил. Говорит, богомолки, что это такое? А мы с мамой сидели, значит, на кухне и хихикали. Вот, а потом начались какие-то шальные 90-е, и как-то это все отошло на задний план. Вот. И в какой-то момент, ну, как-то мне стало настолько трудно жить, я пришла к крестной своей и сказала: Кать, по-моему, мне пора обратно. Она сказала: ну, слава богу, пошли.
Это сколько тебе лет было?
Это мне было уже 26-7. Вот. Ну и, собственно, я пошла. А поскольку я находилась в каком-то таком смятении, что вот мне тогда отец Антоний, это на Девятинском переулке девяти мучеников, физический храм. Вот если бы он мне сказал прыгать с утра 150 раз на левой ноге, и потом 8 направо, я бы прыгала. Ну, то есть я бы в таком состоянии была. Просто, ну, я реально пришла в храм и сказала: Господи, сделай что-нибудь, пожалуйста, я все. И это, ну, мне кажется, кстати, это главный ключик, да, когда ты просто припоручаешь себя, да, и говоришь: все, вот теперь ты, да. И, наверное, поэтому у меня как-то вот эта вот история, она как по маслу, потому что она с этого началась в осознанном возрасте. Я не торговалась с Богом никогда. Я приходила и говорила: все, ладно, я какая-то, как скажешь.
Не торговалась. А я вот и помню, что я торговалась. Ну, как-то не так, что вот попробуй, только не сделай. А вот если ты вот это вот, то я вот это вот, я буду там хорошей девочкой или что-нибудь такое. Такая еврейская сущность.
Это как раз вот сегодня же Даша вспоминала этот эссе, этот текст, который ходил по интернету «Маша и мироздание». Там же суть в чем? Там диалог, и Маша, если я правильно помню, с мирозданием, ну, под мирозданием можно Бога подразумевать, говорит, что вот я там, дай мне то-то, я тебе обещаю взамен вот там вот это. А мироздание говорит: на, говорит, я тебя взамен ничего не прошу. Вот, Маша говорит: ну хорошо, поняла, ну вот тогда вот так вот, а я за это буду там то-то. Мироздание отвечает: на, держи, и больше, чем ты просишь, а я тебя ничего взамен не надо, живи просто, ну просто уже пойми принцип наконец-то. Вот да. А вот когда часто мы говорим, что припоручить себя Богу, для скептиков, которые, может быть, не очень понимают, что это такое, как смотрят на этих верующих со стороны, кажется, что следующим шагом будет лечь на диване. Ну все, я перепоручил, я теперь ничего не делаю, будь что будет. А как же? Ну мы же должны быть активными, мы же должны быть творцами своей биографии, мы же должны что-то делать, иначе что же, иначе это пассивность, равнодушие и всякое такое. Хотя почему-то практика показывает, что когда себя Богу припоручаешь, громкие слова, но что бы это ни значило, сразу приходится бегать много.
Сразу
и жизнь становится как-то активнее.
Да.
Вот, Даш, вы киваете, так это было?
Конечно, да, моментально. Нет, ну, во-первых, как только ты, собственно, попадаешь в эту компанию прекрасную, на тебя наваливается сразу огромная ответственность, в том числе и необходимость. Ну, то есть как ты же... ты начинаешь работать... Давайте поговорим как у психолога. Ты начинаешь работать со своими проблемами, да. Потом ты обнаруживаешь, что в процессе работы со своими проблемами, то есть, ну, в покаянии, да, и разборе собственных грехов. Ну, то есть ты их разобрал, а потом пришел, еще раз разобрал, потом еще раз то же самое разобрал, да. А потом ты понимаешь, что это какой-то огромный труд, что это совершенно бессмысленно. Каждый раз приходите каяться в одном и том же. Да, ну, в какой-то... И необходимость с этим что-то делать... Это первое открытие. А второе, конечно, вот этот вот большой и сложный путь, да, по деланию с этим что-то. И еще здесь такая вещь, я вот детям это объясняю, что, ребят, но каждый раз, когда ты получаешь возможность, за ней паровозом сразу прилетает ответственность. Ну, по-любому. И наоборот, как только ты берешь ответственность за что-то на себя, тебе сразу прилетает возможность. И это такое, ну, естественное течение жизни. Надо просто с этим смириться, да, и, ну, как-то грамотно вот этим, ну, не знаю, пользоваться, может, не то слово, но, в общем, да, это принимать и с этим жить. Поэтому, ну, да, ты приучаешься Богу и подписываешь какие-то вещи. Иначе ты просто, ну, это... Ты себя у него... Если ты не выполняешь определенных вещей, которые не потому что тебе сказали, а потому что, ну, оно сразу прилетает, хочешь, не хочешь. за этим. Если ты отказываешься, то ты аккуратненько берешь совочек, забираешь, подметаешь себя убок, говоришь, извини, ошибся, я это, у меня в другую сторону. Да, такие же случаи тоже есть. Сколько я знаю случаев людей, которые обиделись на Бога.
У меня... А у вас никогда не было такого?
Обиды? Нет. На себя много злилась. На Бога ни разу не обижалась. Но он... смысл.
Я вот сказала про этот совочек. Я, может быть, говорила об этом уже в студии. Мы в 90-х воцерковлялись с мужем. И у нас было подворье Оптиной пустыни в Шереметьевском. Храме в Останкино же в начальной Троице, и муж сразу назначил нам духовным отцом иеромонаха Даниила. Вот. Ну, уж какой я была духовной дочерью и есть, я не буду судить, но вот первые вот эти вот походы на исповедь в какой-то момент, ну, поскольку одно и то же, отец мне сказал, а чего вы эту бумажечку, вот где вы записываете, зачем вы ее выкидываете? Вы ее просто приносите каждый раз, потому что что переписывать заново все это? Это очень какой-то, мне кажется, такой сложный процесс вот этого совочка, подметания, о котором ты так весело рассказываешь.
Ну, конечно. Я обо всем весело рассказываю. А так-то, конечно. Да нет, вообще, как говорил Петр Мамонов, жизнь вообще не курорт. Ну, так, если честно. Вот. Другое дело, что я же радуюсь не потому, что я грешу, а я радуюсь, потому что я понимаю, что у меня порой получается хорошо, у меня получается с Божьей помощью это победить, и вот здесь, а вот это вот начать побеждать. И я очень этому, да, радуюсь. Вот это то самое счастье, которое внутри, оно вот этим как-то подпитывается.
Скажи, пожалуйста, вот расскажи про свою работу. Вот чем ты сейчас занимаешься? Режиссер, журналист, фотограф, продюсер.
Знаете, я сразу вспоминаю в таких ситуациях одну строчку из Довлатова. Я к себе ее всегда применяю. У него есть такие слова. В общем, я стал журналистом, то есть человеком без определенного рода занятий.
Точно, вот.
То есть я угадал.
Практически. Ну, потому что, правда, очень сложно. Вот ты меня сейчас спросила, я такая, я просто перечислила функции, которые я исполняю. У меня есть два любимых проекта. Первый – это есть прекрасная совершенно команда гонщиков, мотоциклистов и просто прекрасных людей. И я возглавляю, в принципе, там весь медиа-отдел. Я медиа-директор этого Мотор-Сити. Вот. Они ездят там на Байкал на гонки, собирают там огромное количество рекордов. И это целое действие, на самом деле, потому что, ну, это правда, это путешествие, это и преодоление, это и братство. И я в этом году брала с собой сына, и он, собственно... Выращиваясь. По сути, с тремя девочками, у него две сестры и мама, да, он попал в такую пацанскую компанию, вот. И помимо этого, это еще и информационный портал, ну и, собственно, все, что там происходит, я могу это снять, я там могу это отредактировать, написать, все коммуникации какие-то, связи с общественностью тоже на мне, и мне это история очень нравится, потому что, во-первых, она красивая, во-вторых, конечно, мне нравится этот ритм, мне нравится то, что я там делаю, мне нравится то, что я там делаю, то, что мне нравится, да, но все, мне кажется, можно на слове «нравится» остановиться. И есть второй проект, тоже я его очень люблю, это ресторан в Басманном дворе, которого я, собственно, арт-креативный директор. То есть тоже все, что связано с какими-то картинками, текстами и коммуникацией, там тоже на мне. И мне очень нравится, потому что я пришла в самом начале, и вот он растет, и я наблюдаю, как это заведение становится. Вот. Ну, есть еще несколько проектов, которые тоже... Я все время пишу что-то постоянно, я все время постоянно что-то снимаю. Вот. А сейчас вот мы готовим, сейчас выйдет фильм большой про Байкальскую милю, уже вот все, что можно было сделано, все, он уже в постпродакшене, я его жду. Ну, то есть это такая история, когда...
Байкальская миля — это что такое?
Байкальская миля — это гонка. Это гонка на льду Байкала, mm-hmm. куда приезжали раньше со всего мира инженеры, которые собирают сами какие-то свои нереальные агрегаты. В этом году там была реактивная машина на двигателе от Як-40, например, да. Или это какие-то старые автомобили 50-х годов, и ребята сами, ну, их год готовятся, все это конструируют. И потом эта Байкальская миля, она, по-моему, 1600 с чем-то метров, они сделали длину по глубине Байкала. И это идеально гладкий лед, какие-то совершенно фантастические горы марсианские вокруг, яркое солнце сибирское, все это вокруг белое. Все это рычит, грохочет, блестит, интересные, увлеченные люди, и вот они гоняют вот эту вот милю, естественно, на скорость. И там единственный соперник – это собственный спидометр. Они не соперничают друг с другом, они соперничают с собой. То есть вот это тоже какая-то такая невообразимая история по эмоциональному накалу.
А где этот фильм можно увидеть будет?
Сейчас посмотрим, где. Вот сейчас мы его закончим. Я даже боюсь пока говорить, потому что это такая длинная история. Мы его столько раз переделывали и переформатировали. Вот. Ну, надеюсь, на там одном из спортивных каналов, наверное, выйдет он. Если нет, мы подумаем, где еще. Ну, точно можно будет увидеть. Ты увидишь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дарья Скрябина, режиссер, продюсер, фотограф, журналист. И, как мы говорили в первой части программы, «Человек-швейцарский нож» сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Даш, я вот часто сейчас слышу такую фразу, что очень трудно в наши дни найти работу. Ты рассказываешь о каком-то диком количестве работ, которые ты делаешь, и у меня, конечно, естественный вопрос. А как ты находишь работу? Или работа находит тебя?
Она мне сама, да, находит, пожалуй, наверное. Ну как?
Нет, чтобы она сама находила, надо вот что-то делать. Вот,
Николай чудотворец, абсолютно.
Да, вот продавать себя в руки Божьи, как сказала Даша до этого.
За работу у меня отвечает и Николай чудотворец, и Спиридон Тримифунский. Да, вот эти вот два святых.
А вот вы рассказали про храмов девяти мучеников языческих. Я знаю, что москвичи знают, что в этот храм, вот к этой иконе девяти мучеников, ходят молиться именно о работе. Причем я сам, в общем-то, будучи высоколобым скептиком, как-то к этому относился с недоверием uh-huh. до определенного этапа. А потом как пошел, как помолился и понял, что действительно работает. Ну, то есть почему-то вот, да... Еще одна история в копилку того, как вот молитва помогает найти работу по душе.
Так, все запомнили, дорогие радиослушатели, куда идти, если нет работы?
Да-да, кстати, нет, они тоже причастны. Простите, пожалуйста, меня, мученики физические, как-то я их не помянула. Да, и, конечно же, они... Там же служится каждую неделю, по-моему, или два раза в неделю и акафист, и молебен. Вот. Можно прямо прийти и вместе со всеми попросить. Мне как раз отец Антоний рассказывал, он говорит, ну, это совсем давно-давно было. Он говорит, ну... А, или про мужа тогда еще настоящего мне рассказывал. Ну, пусть, говорит, пойдет. У нас вот вчера человек помолился, сегодня в Сыктывкаре работу нашел. Поэтому, ну, здесь, конечно... Бывает же случай еще, когда ты просишь о чем-то, вот ты молишься, а деньги дают. И у меня была у моего сына старшего крестная мама, тоже Царство Небесное, и она мне сказала один раз прекрасную фразу в какой-то жизненной ситуации. Она на меня посмотрела, сказала: «Хорошо, вот ты сейчас себе это выпросишь, а что ты с этим делать-то будешь?» Вот. И вот она меня научила, то, что, ну, порой не все, что мы хотим, нам прям действительно будет очень на пользу. Поэтому если я долго о чем-то прошу, мне не дают... Я говорю, ну, все, ладно, я пойду в там.
Я поняла вас.
Да, куда-нибудь, еще что-нибудь поделаю.
Я вспомнила потрясающую историю, на днях ее услышала, не буду называть никаких имен. Вот, ну, один очень молитвенный батюшка вдруг очень-очень, это было дело Великим постом, захотел машину. Вот он прямо вот, он так, эта машина уже вот виделась ему, и он так хотел эту машину, и уже всем, я извиняюсь, вынул мозг, вот как он хотел эту машину. Вот, и уже должен был ехать, нашел какую-то машину, нашел средства, должен был ехать покупать эту машину. И вдруг он понял, что все, чего он так вот хотел и так вожделел, ему на самом деле не нужно, ему не нужна эта машина. То есть она как бы воображаемая машина, которая из воздуха, да, она не сгустилась до степени реальной машины. И он, как мне вот рассказывали, он сделал шаг обратно, то есть к тому, что вообще-то мне не нужна эта машина. И еще один шаг, вот, который назывался так: «Прости меня, Господи, идиота». Это вот так иллюстрация просто к тому, что ты рассказываешь.
Да-да, прости меня, Господи, идиота. Это, кстати, я тоже часто повторяю. Ну, Господи, ну прости, я дебил, я говорю.
Ну, хорошо, я дебил, но а вообще никаких претензий нет? Вот,
к Богу?
Сказать, да.
Да нет. А какие к нему могут быть претензии? У меня есть масса претензий к себе больше всего. Иногда из этих претензий к себе я начинаю злиться на кого-то еще, потому что, видимо, одной мне много, то количество претензий, которое у меня есть. А к Богу-то какие могут быть претензии?
Ну, я, знаешь, тебе скажу так. Когда меня спрашивали, вот когда ушел мой муж из жизни, да, и неужели у вас нету никаких претензий? Я отвечала, что нет, у меня вопросы-то остались. Просто такой стали в голосе больше нету. Как-то так. Ну, не могу сказать, что совсем нет вопросов. Поэтому я очень восхищаюсь, так сказать, вот этой позицией, что какие к нему могут быть вопросы.
Вот мы сегодня в начале программы говорили, и вы даже потрясающе рассказывали о ваших отношениях с папой. Я не могу не спросить, вы отчасти уже об этом начали говорить, но я думаю, что у вас еще есть что об этом сказать. Может быть, и Аня тоже подключится. Вот тут вопрос как раз от папы к дочкам и к мамам. А вот что должен делать папа с дочкой в юном возрасте, там, в детсадовском, в школьном, чтобы потом, спустя годы, дочка сказала про папу, вот он был мне другом. Вот как вот дайте лайфхаки. Вот буквально там недавно от одного психолога я слышал такой вот лайфхак, что там девочек нужно обнимать, а мальчиков гладить по голове. Вот это вот такое вот, вот дети сообразно...
Реально?
Да, реально. Но это значит, что мальчика нельзя обнимать. Это значит, что вот для мальчика, для девочки есть какие-то разные вот тактильные прикосновения, которые именно им нужны.
Слушай, я вот представила себе, я сегодня прощалась, когда я уезжала на работу со своим младшеньким Колей. Вот, я его обнять, ты знаешь, как-то вот только он под 2 метра где-то ростом. Могу очень снизу, а погладить по голове уже.
Ну, слушай, вот есть маленькие банкеточки, табуреточки.
Но это тоже лайфхак.
Что вы думаете?
Иностранец с табуреткой. Я вот сейчас пока вас слышала, обнимать, гладить по голове. Мне вдруг вспомнился момент. Папа, например, со мной танцевал.
Вау!
Когда мне было там 12...
Ничего себе.
Круто.
На каких-то праздниках, причем танцевал он там фокстрот, например, да. Еще. Это же на самом деле, с одной стороны, на бытовом уровне, а с другой стороны, он меня возил в школу, когда он мог. Хотя мне до школы от МИДа проехать было несколько остановок. Но он вставал пораньше или там задерживался, чтобы отвезти меня в школу. Мне это было приятно. Он был моим принцем. Но таким вот не рядящим меня в бантике, да, он мог сказать: тебе очень идет этот темно-зеленый цвет, просто вот у тебя прям глаза прекрасные. И сказать: слушайте, такие пальцы длинные, так круто. То есть вот без сюсюканья, да, я помню, что он со мной танцевал, он мог поехать со мной отдыхать, мне уже было там лет 14-15. И он меня будет среди ночи, говорит: Дарья, выйди на балкон, угомони там своего кавалера, все и так поняли, что ты звезда, ну просто людей будет. То есть вот он был каким-то мне абсолютно на равных, но при этом принцем, он всегда был рядом со мной мужчиной. Вот это вот очень круто, наверное.
Круто.
Слушай, а вот прости, раз уж Костя начал про пап, и мы так всю программу, получается, про пап проговорили тоже. У меня есть один педагог, очень такой мудрый, очень опытный. Он сказал, что для того, чтобы дети были вот такими счастливыми, достаточно, чтобы папа любил маму. А вот ты рассказываешь, как ты была у своего папы принцессой. Значит, он что-то не договорил?
Я не знаю. Вот честно, у меня вот здесь, у меня просто нет ответа. Не договорил, ну, папа любил маму. Точно, абсолютно. Да нет, папа вообще был абсолютно таким, он был джентльменом до мозга всего. Точно, абсолютно. У него какой-то был такой мощный кодекс чести, что... И это настолько распространялось на все, что его окружало. Я не знаю, мама, конечно, наверное, моя, будучи, я-то как дочь рассуждаю, может быть, она как жена и не согласится, потому что, в общем, с такой звездой, в хорошем смысле этого слова, наверное, сложно жить. Но поскольку я-то в этих лучах купалась, я не разгребала вечеринки, наверное, да, вот, у меня, конечно, другое представление.
Слушайте, а вот еще один вопрос про подростков, умных, начитанных, психологически прокачанных, вот ты, Ань, про это начала говорить. Тут тоже от одного психолога в беседе такую слышал историю, что это рассказывает, причем сама психолог, мама троих детей, один из детей, подросток, выпускной класс, возвращается то ли из какого-то праздника школьного, явно нетрезвый. Родители думают, что это алкоголь или, не дай бог, наркотики. Если алкоголь, то ладно уж, ну, в конце концов, дело молодое, но если наркотики, это плохо, это страшно. Везут уже почти в наркодиспансер, чтобы сделать, значит, анализы. И тут ребенок говорит: да нет, ну слушайте, успокойтесь, это просто там был какой-то, кто-то принес домашний какой-то дачный там настойку, наливку, что-то такое, в общем. Но мама вся на нервах. И она, причем, рассказывает мне в присутствии других людей, тоже родителей. И она говорит: и мне моя дочь заявляет, что: мама, ну что ты мне сейчас говоришь? Мне сейчас здесь, в этом состоянии, просто нужна мама. И все взрослые смеются. Так, ну понятно. Короче, смеюсь. Ну, чистой воды манипуляция. Со стороны ребенка и родителям. А это опытный психолог отвечает, не знаю, на нервах или тоже из опыта, говорит: сейчас тут нет мамы, сейчас есть женщина, которая очень тревожится и волнуется от происходящего, поэтому вот, значит, будем делать там то, что я скажу. И меня именно эта реакция вот заинтересовала всех родителей, которые сходу оценили манипуляцию ребенка, раскусили ее. Вы наверняка с чем-то похожим сталкивались или нет? Бывает вот, что умные, прокачанные психологически подростки уже знают, как родителей подцепить вот там на чувство вины и на что-то еще, не знаю.
Но это вопрос вот о чувстве вины, да, или о доверии к подросткам?
Это вопрос, что вы в такой ситуации делаете, чувствуете и думаете, если она была?
Так, мнение эксперта.
Давайте разберемся. Значит, для того, чтобы подросток начал манипулировать, у него на это нужны причины. Поэтому я сейчас, когда слушала эту историю про девочку, которая сказала: ты понимаешь, что вот в этом вот состоянии мне просто нужна мама, а ни у кого не возникло мысли, что это правда.
Что ей нужна мама.
Что ей тупо нужна мама, что она пьяна, она ей самой очень не очень комфортная, особенно если это в первый раз с ней произошло. И ей просто нужна мама. Мы настолько погрязли в вот в эту вот какую-то... психологические разборы на молекулы простых вещей, которые очевидны. Простите, сейчас скажу банально, откройте Евангелие, там, в принципе, все написано. Что, откуда, что делать, что не делать, да что после чего бывает, да? Это первое. Первое, ну и, собственно, резюмируя, да, все-таки я относительно своих детей, для того, чтобы я начала подозревать их в манипуляции, лжи и еще что-то, мне нужны какие-то причины. Изначально, если мне человек говорит: слушай, мне просто сейчас нужна мама, ты можешь сейчас не вопить, не жужжать, не требовать от меня, не знаю, повесить белье, а просто со мной посидеть. И мне, например, дочь это, можно сказать, достаточно резко.
Бывали такие ситуации?
Конечно. Ну, как бы я там что-то... Она говорит: послушай, мне надо сейчас просто посидеть здесь.
Просто можешь, обнять, да?
Да, ты можешь просто со мной поговорить? Ага. Она может даже это с обидой, с нажимом сказать. Я думаю: да, действительно, что, могу, садись, да. как говорил один мой знакомый психиатр, хорошим и честным человеком быть очень удобно. Если... У меня есть в жизни очень такая лакмусовая бумажка. Это настолько упрощает жизнь. Я стараюсь, я не могу сказать про себя идеально, да, потому что, конечно, не идеально. Но это такое правило. Я не совершаю поступков, которые я не могу объяснить своим детям. Если, совершив вот это, вот мне придется им наврать, значит, что-то не так. И они это знают. Они прекрасно понимают, что они могут получить там подзатыльник, да, или я могу на них посмотреть матом, или не просто посмотреть, да, что я умею орать очень громко, у меня вообще хорошо поставленный голос, а я еще могу да, вот. Но у нас все по-честному, и они, я надеюсь, ну, судя по всему, они это знают. Вот в чем дело. Поэтому для того, чтобы маленький человек начал манипулировать, он должен точно знать, что он это не получит, да, что ему нужно какой-то финт сейчас сделать ушами, чтобы это получить. Или он точно знает, что если он сейчас вот это вот сейчас выложит как есть, он огребет так, и его не поймут, и будут еще какие-то огромные последствия. Они знают, что я могу разораться. Да, а потом сесть с ними вместе начать решить вот этот трэш, который они устроили. Да. Или они, например, точно знают, что если я могу, я сделаю. Если у меня есть, я дам. Если у меня нет, я скажу, слушай, ну, извини, нету. Да. Ну, короче, мне кажется, не надо усложнять вот этими вот кружевами психологическими. А манипуляции нет, конечно, у меня младшая дочь очень она умеет манипулировать, да, она вообще младшая, она давно уже разобралась с тем, что кто первый встал, того и тапки, она самая младшая. Это как я себе делаю гренки, да, я всех покормила завтраком, сделала себе 4 гренки с сыром, базиликом сверху насыпала, поставила кофе, отвернулась поговорить по телефону, оборачиваясь, нет.
Знакомо.
Да. Я говорю, дети! Ну, такие вкусные, ничего. Я говорю, ну, вас трое, гренки 4, ну, одну можно было. Ника говорит... Но я же растущий организм. К тому же мне не понравился тот омлет, я его, честно говоря, выкинула. Я знаю, что она его съела тоже. Ну, как бы, ну, это, ну, то есть манипуляция какая-то, ну, вот на таком уровне, да. А глобально... в какой-то момент я даже им это объяснила. Поскольку, опять же, ну, повторюсь, я их ращу одна, и это, конечно, непросто... Да, то есть мне не с кем разделить все это.
Ага.
Да. Я не то, что я додумалась такая умная до этого. В общем, как-то она, эта схема сама пришла, что есть вот правда, действительно, именно схема. Какая-то она. У нее достаточно плавающие рамки ситуативно. Вот внутри нее можно все. Да, вот внутри вот этого вот я не знаю, какого-то пространства.
Где эти рамки? Как ты...
Они могут меняться, но мы в них живем. Ага. Да, если ты заходишь за них, ты огребаешь сразу. И я им в какой-то момент объяснила, что, ребята, это не потому, что я не хочу, это не потому, что вот нельзя, я не могу объяснить. Я просто вот здесь я справляюсь, я здесь могу помочь, если что.
Ага.
А там я уже не справляюсь. Ну, то есть этот разговор был еще Даня даже в школе учился, да, надо его повторить. То есть как бы если ты готов туда, ты поймешь, что я туда, ну, просто не смогу, я там ничего не могу. Вот на том поле. Поэтому, если ты собираешься как-то действовать вот там, то это объективно полностью твоя ответственность.
Слушай, браво, потому что вот мне твои ответы больше даже понравились, чем и коллективный разум родителя, который спрашивал Костя, и мнение психолога. И, наверное, очень жаль, что программа подходит к концу, но мы получили, по-моему, такое количество лайфхаков за эту беседу.
Да, я думал, ты сказал, что нам вот ответы Дарьи понравились даже больше, чем наши вопросы.
Да, это тоже.
Спасибо огромное. Дарья Скрябина, режиссер, продюсер, фотограф, журналист, мама троих детей, была сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».